Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня одна из популярных тем для нашего проекта «Неизвестная планета» называется эта тема «Новая хронология академика Фоменко». Ну, собственно, я предложил поразмышлять на тему феномена Фоменко самого Анатолия Тимофеевича. Анатолий Тимофеевич, приветствую вас.
Добрый день, Андрей Владимирович, я очень рад вас видеть.
Анатолий Тимофеевич Фоменко действительно член Академии наук по разделу математика. Никакая не история, всякий раз приходится поправляться. Математика в свободное от основной работы время пишет книги, которые будоражили, будоражат и, судя по всему, будут по-прежнему беспокоить научную и научно-популярную общественность нашей страны. Итак, Анатолий Тимофеевич, в интернете, да и в печати есть такие мемы, как говорят интернетчики, феномен Фоменко. Те, кто не разделяет ваших изысканий, называют это фоменковщиной, всячески ругаются, но книги продолжают выходить, книги продолжают читать и о них спорить. Как начался этот процесс и кто из ваших учителей, может быть, соратников, сподвиг вас на изыскание в истории и в хронологии?
Процесс начался задолго до нас. Надо назвать имя Морозова Николая Александровича, начало 20 века. Потом работы по хронологии были на длительное время забыты. Его знаменитый труд «Христос» был выведен из научного обращения. Ну и где-то в начале 70-х годов неожиданно эта тема снова всплыла. Началось вкратце с того, что я сделал одну работу по небесной механике, обнаружил, что так называемое ускорение Луны, которое считалось себя ведущим очень нерегулярно при опоре на обычные хронологические даты, может быть исправлено и введено в обычные рамки при учете новых дат о старых затмениях. В связи с этим возник вопрос о том, как датируются старые затмения. Мне тогда подсказали посмотреть работы Морозова, которые были таблицы по датировке старых затмений. Выяснилось, что использование обнаруженных им дат решает неплохую задачу небесной механики. Так возник мой интерес к хронологии. На вопрос к историкам, как прокомментировать такое странное обстоятельство, что считаемые историками неправильными исследования Морозова помогают решить вполне понятную и яркую задачу небесной механики, я получил ответ, что работы Морозова действительно историкам известны, но они не серьезны, и что математик может заниматься математикой, а историком – историей. Стало понятно, что вопрос очень интересный, и так начались наши работы по анализу хронологии. А потом мне совершенно неожиданно довелось встретиться с нашим замечательным ученым Постниковым Михаилом Михайловичем. У него в библиотеке был тогда в то время полный набор трудов Морозова «Семитомник Христос». Мы с ним обсуждали эту тематику, и в итоге возник небольшой коллектив, который довольно активно занялся исследованием. Это все происходило в 70-е годы.
Многие спрашивают, те, кто помнит советские времена, каким образом вам разрешили, да еще в МГУ, заниматься такими темами по истории, в то время как были канонические учебники по истории большевистской партии, по истории КПСС, марксизм-ленинизм и еще страшные всякие материализмы.
Надо сказать, что здесь на самом деле заблуждение. Многие считают, что мы занимаемся историей. Это не так. Мы занимаемся хронологией. Хронология – это очень хороший раздел прикладной математики. Хронология – это даты. Даты надо вычислять. Вычисление дат – очень непростая задача. Ее решали в 17 веке, в 18, 19 веке, в наше время. Даты – есть число. Для подсчета дат нужны методы. Методы математические, астрономические. Поэтому это хороший раздел прикладной математики. Собственно, так к этому и подходили основатели хронологии Исаак Ньютон в 17 веке.
С другой стороны, у Морозова четко обосновывается мысль о том, что древние, так называемые древние, как он писал, так называемые, да, тексты вовсе не могут быть отнесены к древности, а были написаны в обозримом прошлом. И Морозов был одним из основоположников новых трактовок появления тех самых текстов и вообще хода исторического процесса. И вы тоже со временем занялись реконструкциями.
Да, но я бы все-таки сказал еще пару слов об истории процесса. Мы хорошо понимали, как математики, что в основу анализа надо положить разработку новых методов датирования событий. Иначе все это будет плавать в субъективном море толкований, трактовок, прочтений старых текстов. И мы это сделали, мы создали методы, на основе которых мы создали короткую хронологию. Оказалось, что она существенно короче, чем нам сегодня известная хронология. А уж потом, когда мы создали методы, и на основе этих методов мы получили костяк дат, которые считаются нами вполне обоснованными и допускает проверку разными методами. Только после этого мы занялись реконструкцией и стали читать старый текст с точки зрения новых дат. Это уже относится в области гипотез, интерпретации, и на это мы не настаиваем. Мы настаиваем на методах, которые нами созданы, на полученных с их помощью датах. Все остальное – это некие гипотезы, которые могут, естественно, обсуждаться, уточняться. Мы четко разделяем методы, результаты, полученные на их основе, математическо-астрономические и интерпретации.
Пик популярности новой хронологии или, скажем, ее появления в массовом общественном сознании, насколько я помню, это середина 90-х годов. Что это было за время в истории России? И вписывались ли ваши работы в контекст тех процессов, которые переживал и наша страна, и Европа, и Соединенные Штаты, вообще весь мир в середине 90-х?
Время было бурное. И оно оказалось удачным для того, чтобы идеи новой хронологии наконец вышли на широкую арену. Ранее 90-х годов, год 85-м примерно, моя первая книга на эту тему не была опубликована. Ее набор был рассыпан по доносу историков из Ленинградского отделения Академии наук. И только 90-е годы, наконец, появилась возможность опубликовать этот материал в виде первой моей книги по методам и по датировкам. И после этого возник очень большой интерес не только в научной сфере, но и в обществе к этой тематике. Мы поняли, что мы много чего можем сказать с помощью наших методов. И началась публикация серии книг, которая была очень успешной. Мы обнаружили новые научные факты и донесли их до общественности. Тематика оказалась очень волнующей, она вышла далеко за рамки чисто научных дискуссий, и с тех пор интерес к этой теме, как мы видим, пока не прекращается.
В Европе тоже появлялись люди, которые работали по схожей тематике и тоже пытались подвергнуть ревизии исторические учебники.
Да, как мы уже обсуждали, тематика возникла не только в наших работах, она возникла задолго до нас. Первые работы по сомнению хронологии надо отнести к эпохе Исаака Ньютона, а потом были замечательные работы Жана Гардуина, ну, надо уже вспомнить еще раз работы Морозова. В Германии тоже уже в наше время, в конце 20 века, возникла группа немецких историков во главе с Лигом, которые занялись ревизией, ну, более узкой части истории, а именно германской истории. Они заявили, что есть большие проблемы средневековой истории, и 300 лет в средних веках Германии нуждается в пересмотре. Но эта группа существует до сих пор, хотя, к сожалению, насколько нам известно, большого развития эта тема не получила. По нашему мнению, этот подход, в принципе, разумный, но очень частный и, к сожалению, не затрагивает фундаментальных проблем, которые были обнаружены и Морозовым, ну и тем более в наших работах.
В конце 90-х, в начале 2000-х годов вас подвергали критике как раз академики-историки. Насколько я помню, насколько я наблюдал этот процесс, у меня создалось ощущение, что было принято некое решение дать, наконец, отпор взорвавшимся математикам, которые морочат голову и студентам, и широкой общественности. Как сейчас ваши взаимоотношения с Академией наук и с коллегами, которые работают по другим направлениям, не математики?
Да, вы правильно вспомнили эту историю. Было действительно принято некое решение на уровне отделения истории Академии наук дать, наконец, отпор математикам. И такие шаги были предприняты, были опубликованы книги. Их много сегодня. Они называются «Антифоменко-1», «Антифоменко-2» и так далее. Сейчас мне известно как минимум 5 или 6 таких книг по таким странным названиям «Антифоменко». Но борьба, к сожалению, не затихла. Дело в том, что организаторы этой кампании действительно несколько академиков, в том числе академики-историки, Рыбаков, Янин, Ленвиз, Залезняк, рассчитывали, что такая нагульная критика охладит интерес к нашим исследованиям. Это не произошло, как мы видим. И попытки снова оспорить наши методы продолжаются до сих пор. Тот же академик Залезняк по-прежнему регулярно выступает по поводу лингвистики. Хотя мы всегда говорили, что лингвистика отнюдь не есть метод, с помощью которого мы датируем события, а есть некий способ для реконструкции, который сам по себе спорен и, конечно, никогда в основе нашей исследований не лежал. Борьба ведется, она временами довольно неприятна, она приобретает острые формы, но, к сожалению, по-видимому, такова судьба любых довольно крупных открытий, как в наше время, так и раньше.
Вы преподаете на мехмате Московского государственного университета. Прошло уже не одно десятилетие с тех пор, как вы начали заниматься хронологией. Сменилось несколько поколений студентов. Я знаю молодых людей, которые сотрудничают с «Небесной планетой», которые не знают, кто такой Брежнев, не говоря уж там о Черненко, Андропове, которые смутно себе представляют, кто такой был Ленин, кто воевал во Второй мировой войне. И это студенты ведущих вузов. похоже, что поменялось отношение в массовом сознании к истории. Зачем вообще знать о том, когда и где состоялась битва на Куликовом поле, когда был построен Колизей, и вообще зачем знать все то, что было позже, чем 200 лет тому назад?
Тот большой интерес, который сейчас мы наблюдаем по отношению к нашим исследованиям, показывает, что в обществе есть нереализованный запрос на подлинную историю, не только историю России, но и всемирную историю. И это хорошо. Наше общество, наша культура, наша цивилизация выделяется, по-видимому, тем, что в ней всегда жил интерес к правде, к истине. Вопрос, который мы изучаем, это вопрос науки. Это не вопрос веры или интерпретации, а чисто научный вопрос. И то, что общество реагирует до сих пор очень бурно и очень живо, это хорошо и показывает, что наше общество хочет знать историческую правду. Знать правду историческую нужно, как показали и наши работы, и как это видно вообще из истории развития науки. Знание о подлинной истории оказывает влияние не только на представление о прошлом, но и на наше мнение о настоящем. Вопрос хронологии и вопросы истории влияют на наше восприятие многих событий современности. И это очень непростые события, связанные с политикой, связанные с взаимоотношением разных народов. Именно поэтому бурный интерес совершенно естественен. Я думаю, он никогда не пропадет. И именно он, я надеюсь, придет к тому, что подлинная правда об истории наконец возобладает.
Неизвестная планета.
У нас в гостях академик Анатолий Фоменко. Просим его рассказать детали проекта, который называется «Новая хронология», связан с именами как Анатолия Тимофеевича Фоменко, так и его коллеги Глеба Владимировича Носовского, так и его супруги Татьяна Николаевна Фоменко, которая также доктор физико-математических наук и тоже занимается новой хронологией. Каково участие вашей супруги в ваших проектах, не связанных с основной деятельностью?
Татьяна Николаевна давно участвует в проекте «Новая хронология». Она соавтор нескольких наших книг по хронологии. Ей принадлежит очень много исследований в области восстановления истории Куликовской битвы. Скоро должно выйти новое переиздание «Большого тома». Она там тоже соавтор, где будет исследоваться история и эволюция языков и такая лингвистика, как эволюционируют языки в империи. Это все очень непростые исследования, поэтому Татьяна Николаевна и Илья Владимирович, это мои два соавтора, мы много лет работаем совместно, и я рад, что этот коллектив устоялся, и он устойчивый, и я надеюсь, что мы еще много чего сможем сделать в дальнейшем.
Сколько времени у вас занимает работа над публикацией ваших книг? Сейчас чуть позже я назову те новые работы, которые передо мной сегодня.
С ней трудно, это, конечно, не главная наша деятельность, мы профессиональные математики все трое, главное, наши исследования лежат в сфере далекой от хронологии, это геометрия, алгебра, статистика. Но, конечно, на работу по хронологии ушло и уходит очень много времени. Все-таки это уже длительный период, многие годы мы этим занимаемся. Но когда есть свободное время, поэтому от занятий математикой и хронологией на все остальное времени, в общем, не остается. Работа по хронологии – это огромный труд. Он нас вынуждает изучать масса материалов, в том числе и материалы по истории, не только по статистике. Это очень большая работа.
Например, передо мной прекрасно изданная работа называется «Ватикан. Зодиак астрономии. Стамбул и Ватикан. Китайские гороскопы». Как я понял, вы и время своих отпусков тратите на не просто туристические поездки, но еще и рассматриваете артефакты, которые попадаются вам во время экскурсий. Про Ватикан можно немножко подробить?
Мы считаем, что по-прежнему основное в анализе хронологии – это разработка и применение новых методов датирования, объективных. Один из методов такого сорта – метод датировки зодиаков. С помощью астрономии можно датировать старинные изображения, которые сегодня известны, и они обсуждаются разными специалистами. Эти изображения содержат расположение планет по созвездиям зодиака, так называемые гороскопы. Гороскоп можно датировать. С их помощью получаются даты. Абсолютные даты, которые дают огромный вклад в создание скелета, костяка новой хронологии. Это важный метод восстановления подлинной истории. Мы им занимаемся до сих пор, и именно поэтому большое внимание уделяем поиску новых зодиаков, которые раньше не были известны. В итоге нам повезло. Сегодня мы обнаружили примерно около 40 зодиаков. Среди них есть и ранее известные, но есть и новые, найденные нами. Они были датированы нами с помощью метода датирования, разработанного нами в последние годы. И оказалось, что эти зодиаки, которые считаются традиционно очень древними, на самом деле датируются эпохой не ранее 11 века нашей эры и укладываются в интервал с 11 даже по 18, в редких случаях до 19 века нашей эры. Это, повторяю, важный шаг в создании скелета правильной хронологии. Ну а в книге «Ватикан» мы обсуждаем один из зодиаков, который был обнаружен нами в Ватикане. Этот зодиак, оказывается, датируется более поздним временем, чем сегодня считается, а именно на 150 лет надо его сдвинуть ближе к нашей эпохе.
Это зодиак Борджа?
Да, зодиак Борджа.
150 лет. И что?
В итоге возникает радикальный пересмотр хронологии не только Италии, но и связанных с ней историй. Ну вот, я, скажем, назову еще известный зодиак в Италии, зодиак Фальконетта. Он датируется, оказывается, 18 веком нашей эры, а традиционно относится на несколько столетий раньше. Ну или, скажем, итальянский зодиак Джуста из Падуи оказался зодиаком 16 века, а отнюдь не, как считают сегодня историки, расположенным во времени лет на 150-200 раньше, ну и так далее. Все показывает, что сегодняшние знания наши о хронологии Европы, в частности Италии, неверны. Это очень большой сдвиг для средних веков, которые вроде довольно близки к нам. Поднять вверх события на 150-200 лет – это очень серьезная ломка в наших представлений о том, как была устроена средневековая история Европы.
Еще Николай Морозов утверждал, что и история древнего Китая, и история древней Индии сфальсифицированы чуть ли не в 18 веке. Что ваши исследования китайских гороскопов показывают вам?
Историей Китая мы занимались очень много. Там действительно были обнаружены несколько гороскопов. Один из них, который считается ужасно древним, расположенным задолго до начала нашей эры, оказался на самом деле гороскопом из 18 века. Более того, в истории Китая и хронологии Китая знаменита комета Галлея, которая считается одним из фундаментов, на котором покоится хронология Китая, принятая сегодня в учебниках. Якобы эта комета возвращалась много-много раз, примерно с тем же периодом, примерно 76 лет, и по ее записям в летописях якобы можно восстановить историю и хронологию Китая. Наша наука показала, что это не так, что подлинное достоверное возвращение кометы Галлея датируется не ранее 16 века нашей эры, а якобы ее возвращение в более поздней эпохи были фальсифицированы уже в веке 18 и легли в основу неверной хронологии Китая. В итоге, если сообщить результат, то выясняется, что хронология Китая становится нам известной и история Китая не ранее 18-го, может быть, 17 века нашей эры. Все, что относится сегодня к глубокой древности, это есть дубликаты, отражения, это фантомная история подлинных событий, бывших на территории Китая, но в эпоху с 17 по 19 век нашей эры.
Радикальные исследователи, с которыми мы общались по поводу истории Китая, утверждают, что вообще вся история древнего Китая написана иезуитами, то есть христианскими католическими миссионерами, начиная с 16 года, математики Матео Риччи и вообще математиками, которые пришли в Китай. Как вы относитесь к этим утверждениям?
Это вполне серьезное заявление. Действительно, известны нам сегодня хроники по истории и хронологии Китая. Возникли очень поздно, в их основе лежали какие-то документы 17 века, 18 века, но они были переписаны, скорее всего, в конце 18-го, начало 19 века, и поэтому мы знаем версию, которая уже была сформирована в то время, когда хронология Европы была создана, и хронология Китая была привязана к хронологии Скайра Питаюса Европы. Следовательно, она не является независимой и является, в общем, одной из самых молодых на фоне хронологии и истории Европы, Египта. Это сильно отличает наше представление того, что нам сегодня говорят об истории Китая, как об очень-очень древней истории.
Еще одна из работ, которую на сегодня я назову, называется так: «Пугачев и Суворов. Тайна сибирско-американской истории». Авторы Глеб Носовский и Анатолий Тимофеевич Фоменко. «Пугачев и Суворов и американская история. Как они могут быть совместимы?»
Это очень интересный и важный сюжет из довольно близкого к нам времени. Вроде бы казалось, об истории 18 века мы знаем все, но это, как выясняется, далеко не так. До 18 века, до конца, существовало огромное государство под названием Московская Тартария. В нем сохранялись старые обычаи и старые традиции предыдущей Ордынской империи, которая распалась в 17 веке. Московская Тартария была в состоянии, в общем, войны с Романовской Россией, которая была в то время еще довольно невелика территориально. Но факт существования Московской Тартарии был стерт со страниц наших учебников не только наших учебников, а оказалось, действительно, учебников в Америке, Соединенных Штатов. Оказывается, война с Пугачевым, это была не просто война по усмирению какого-то крестьянского бунта, как нам говорят сегодня, была война между Романовыми и войсками-наемниками, которые были наняты Романовыми для этой цели, с войсками Московской Тартарии. И это была война двух государств, которая кончилась поражением Московской Тартарии. И в итоге романские войска впервые вошли в Сибирь со стороны Европы. А территории Московской Тартарии, которые были на севере и в центре американского континента, были завоеваны войсками европейцев, которые шли по направлению с востока на запад. И в это время, после раскола и распада Московской Тартарии, на обломках этой империи возникли Соединенные Штаты Америки. Этот факт был тоже стерт со страниц как учебников в Европе, со страниц наших учебников, так и с учебников в Соединенных Штатах. А роль Суворова тоже очень интересна. Нам объясняют сегодня, что Суворов якобы реально участие в войне с Пугачевым не принимал. Он прибыл, когда все было решено, якобы когда и победил уже поручик Михельсон. На самом деле анализ показывает, что Суворов играл самую активную роль, был полководцем войск, которые воевали с Пугачевым. В частности, скрывается подлинная история, почему его назвали Суворовым Рымницкий, граф Рымницкий. Все это показывает, что наши знания даже в 18 веке очень неполны и нуждаются в анализе. Эта история читатель может прочесть в нашей книге, думаю, будет большой интерес.
При этом, насколько я понимаю, в книге «Пугачев и Суворов. Тайна сибирской американской истории» вы не использовали свои методы хронологии, вы не использовали ни затмений, ни гороскопов, а просто пытались проанализировать заново те тексты и карты, которые вам были доступны.
Да, в этой реконструкции не используются данные о гороскопах, затмениях, но используется уже сложившийся и созданный ранее костяк новых хронологий. В частности, факт существования Московской Тартарии был нами обнаружен раньше на основе анализа старых карт 17-18 века, который сегодня выведен из обращения. И оказалось, что эта информация жила до 18 века, и только потом была стерта из учебников. Поэтому, хотя наше исследование по истории Московской Тартарии скорее реконструкция и в значительной мере гипотеза, тем не менее, существующие старинные карты, которые мы, наконец, вытащили на свет Божий, показывают, что в основе этой реконструкции лежит очень интересный и реально объективный факт.
Друзья, у нас в гостях был Анатолий Тимофеевич Фоменко, академик математики, специалист по топологической геометрии. Я так и не особенно понимаю, что это такое, но название меня как бывшего студента МГУ, гуманитарного факультета, завораживает. Действительно, член Академии наук Российской Федерации и автор новой хронологии. Продолжает работать несколько названий книг, которые я бы рекомендовал тем, кто продолжает интересоваться загогулинами нашей истории. «Число зверя», «Когда был написан апокалипсис», «Пугачев и Суворов», «Тайна сибирской американской истории», «Тайна Колизея», «Где ты, поле Куликова», «Ватикан», «Стамбул и Ватикан», «Китайские гороскопы» и, наконец, «Христос родился в Крыму». Последний вопрос, Анатолий Тимофеевич. Вы по-прежнему считаете Иисуса Христа не персонажем легенд и прекрасной литературной аллегории, а историческим персонажем?
Да, безусловно. Это очень интересный вопрос. Как показывает наше исследование, это реально историческая фигура. Этот человек жил довольно близко к нашему времени, в 12 веке нашей эры, а не как сегодня считается в 1 веке нашей эры. Эта личность оказала огромное влияние на развитие нашей цивилизации. В частности, именно благодаря роли этого человека о нем было написано огромное количество трудов, не только религиозных, но и светских. В наших исследованиях мы обнаружили больше 100 его фантомных отражений в разных хрониках, в разных культурах, цивилизациях под разными именами. Уже одно это показывает, что это действительно человек, который внес огромный вклад в создание и развитие нашей культуры, нашей цивилизации.
Анатолий Фоменко, его сайт в интернете chronologia.org. Меня зовут Андрей Мартынов. До встречи через неделю.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать на Неизвестное. неизвестную планету. Здесь все по-другому.